Николай Ободников. Святой Гийом. Глава первая. В недрах морского трубоукладчика Святой Гийом, или Папаша, как иногда говорили старожилы, кипела работа.
В цехе пахло сварочным дымом и потом.
И едва ли что-то из этого казалось вкуснее другого. Подавали, подвергали дробометной очистке и приваливали друг к дружке огромные черные трубы, чтобы уже через несколько минут наружу, будто испражнение, выполз очередной виток исполинской непрерывной плети, пущенный по дну. Так под белыми небесами Балтики рождался будущий газопровод. Роды принимал Демид Морзоев, вахтенный помощник капитана. Этот высокий русый мужчина с золотыми зубами дышал полной грудью и с удовольствием скалился. Он стоял на корме и следил за тем, как Святой Гийом буквально снимает с себя черные нити. Для этого трубоукладчику приходилось синхронизировать движение ленты, подающей газопровод, и собственную скорость с помощью динамического позиционирования.
«Только не газуй, Серый, слышишь?»
Прорал Демид в рацию.
«Газ оставь всякие там полякам и немцам, ладно?»
Он расхохотался.
«Так точно, товарищ вахтенный помощник!»
Отозвалась рация скучнейшим голосом на свете.
«Ты мой бог, и сель в шубе. Аминь!»
На корме и в цехе трубоукладчика грянул дружный хохот. Демид тоже рассмеялся, ловя зубами солнце. Вчера он выиграл в карты, и теперь всю следующую неделю машинисты будут величать его именно так. Демид повернул голову.
«Корсин, Василь, как дела? Что-нибудь интересное показывают? Я бы не советовал подключаться к полуночному каналу Старпома, если что».
У фальшпорта подрагивала крупная лебедка с тонким кабелем. Кабель был усилен армированными нитями, так что без труда удерживал донного робота. Словно светлячок, донный робот парил на глубине 200 метров, осматривая свежие участки газопровода. За роботом следил Корсин и Василь, усевшись за столиком с монитором прямо на свежем воздухе. Первый – неопрятного вида оператор донного робота. Второй – вертлявый стажер Алексей Васильев, полоскавшийся на ветру тельняшки.
«Все отлично, Демид Степанович!»
Василь вскинул вихрастую голову, улыбнулся.
«Работаем, как швейцарские часы!» «О, спасибо за столь высокую оценку наших трудов!»
Демид подумал, что Василь очень похож на Солнышкина, только постарше.
«Из какой, говоришь, богадельни тебя к нам закинуло?» «Из Самарского государственного. Для преддипломной практики. И там не богадельня. Это крупнейший технополис Поволжья.
Разговор начал наскучивать Демиду.
«А можно спросить?»
«Валяй».
«Но это немножко неудобный вопрос».
«Я уже почти зол, парень. Что у тебя там?
Почему мы прокладываем Северный поток 3 почти там же, где находится второй? Ну, вы понимаете».
Демид оживился. Если подрастающее поколение должно чем-то интересоваться, так это последствиями чужих ошибок.
«Потому что дно здесь уже изучено. И потому что мы, русские, молодцы. Разве нет? Некоторые страны были так любезны, что публично признали это и даже согласились проспонсировать прокладку третьего Северного потока. Знаешь, даже упрямые лошади иногда тянут в нужную сторону. Ну а мы просто вставляем соломинки в соломинки. Толстые бетонные соломинки».
«Демид, звучит так, будто речь идет вовсе не о трубах»,
— ахнул Свиридов, не снимая сварочного шлема. Он подпер рукой в толстой перчатке подбородок, изображая задумчивость. За механиком заржала почти вся корма. Демид тоже расхохотался. Его зубы сверкали, и одна из чаек заинтересованно закричала. Не смеялся только Корсин.
долговязый, с плоским лицом, он не отрывался от экрана, на котором демонстрировалось все, что видел донный робот. Тонкие губы Корсина разлепились.
«Дары Канхуга и Хатурак, милостив ко мне!»
Демид не расслышал этих слов, а если бы и расслышал, то ни черта бы не понял. Куда больше его озадачила внезапная, вытянувшаяся физиономия Василия. Парень выглядел так, словно зашел в комнату и увидел там собственную мать обнаженной, придирчиво разглядывающую себя в зеркале. Демид подошел. С экрана монитора смотрело женское лицо, освещенное фонариком робота. Довольно приятное, если не брать в расчет то обстоятельство, что и лицо, и его обладательница лежали во мраке, осваивая глубину прокладки газопровода. А это на минутку около 200 метров.
«Иосиф и Мария, что я сейчас вижу?»
прохрипел Демид. Опомнившись, он распрямился.
«Так, мужики, баста, перекур!»
Поднес рацию ко рту.
«Стоп, машина, стоп, я сказал!»
«Слушаю и повинуюсь. Ты, мой бог и сельф,
блять, отбой карточному долгу и остальным передай!»
Демид опять вперился в экран.
«Господи боже, я действительно это вижу. Как вы это нашли? Где это?»
Василь бросил на Корсина странный взгляд. Сам оператор донного робота замер в отталкивающей позе. Голова чуть запрокинута назад, челюсть отвисла, глаза влажные, как камешки в ручье, руки опущены между ног.
«Ну, ее нашел Корсин!»
Василию не хотелось так говорить, но Корсин почему-то напугал его. И сильно.
«Мы смотрели точность укладки, как и должны были, но робот все рыскал где-то в стороне. Вот.
Вот.
Да».
До Демида кое-что дошло. Он внимательно посмотрел на Корсина.
«Что же-то получается? Ты знал, где искать?»
Лицо оператора прояснилось. Теперь оно выглядело чересчур гладким и безмятежным. И куда больше неуловимо тошнотворным.
«Мы нашли дар Канхуга. Царь древних океанов посылает нам свою обволакивающую волю. Это великое счастье».
Демид попытался прикинуть, когда именно оператор успел свихнуться. Сегодня ли? Корсин Вебер работал на турбоукладке еще до Святого Гиома. Уже 11 лет и все, за что не брался, выполнял средний, хоть и без ошибок.
«Ты мне никогда не нравился, Корсин Вебер», — подумал Демид, не сводя с него глаз.
«Мне мало кто нравился, если уж на то пошло. Но хрен бы ты хотел поднять эту дамочку, если это твоих рук дело. Не понимаю». Рация в ухе Демида зашипела, и он вздрогнул.
«Золотозубый, что там у тебя?»
Голос капитана был спокойным и отстраненным. Он не гремел и не требовал, но Демид знал, что любая остановка вне плана должна иметь серьезную причину. Словом, сейчас молния искала дерево и, скорее всего, золотозубое.
«Валер, тебе лучше самому все увидеть. Без бутылки это не объяснить. Кто-то пострадал?»
«Да.
Но никто из наших, так что выдохни. Мои выдохи слишком дорого обходятся. Сейчас буду».
Демид только сейчас сообразил, что у монитора сгрудились все, кто в этот момент находился на корме. Все в молчании таращились на женщину, лежавшую где-то на дне моря. Самую обычную, человеческую, а не деревянную, сорванную с носа какой-нибудь древней шхуны, чьи древние моряки, держа в руках древние пенисы, разглядывали ее пленительные изгибы. Неизвестная была обнажена. По ее плотному бледному телу шарил луч фонаря, напоминая черный пух. Волосы застыли на свету, точно пойманные самим временем. Руки закрывали неподвижные, полные груди. В ковшике ладони почти у самого подбородка находилось нечто. Демид ощутил, как его беспокойство спрессовывается в ком тошноты. Они встретились в коридоре. Это не было сделано специально, но так уж вышло, что Демид застал капитана и старшего помощника в одном из внутренних перешейков. по которому можно было выйти к мостику. И Сайченко, и Родионов тихо переговаривались. В распахнутую судовую дверь светило солнце, рассеивая тени. «Вы бы хоть за фикусом спрятались, голубки!» Димин хотел было улыбнуться во весь рот, но подумал, что сейчас блеск золота будет неуместен. «Узнали что-нибудь?» Командовавший святым Геомом, Валерий Исайченко внимательно посмотрел на Вахтинова. Его проницательный взгляд никак не вязался с растянутым легким свитером, надетым под капитанский пиджак и болтавшимся на шее мальтийским крестом. «Мы послали запрос на берег, Золотозубый. Получили дословно следующее. Если сможете, доставайте. Так сказать, в рамках помощи международному правопорядку. А нам нравится международный правопорядок, верно, Демид?»
«Так точно, товарищ капитан!»
Демид не удержался и все-таки пустил ртом солнечных зайчиков. «Но связались-то мы со своими, как я понимаю».
«Ну а с кем же?»
— фыркнул Старпом.
«Ты хоть представляешь волокиту с трупом, обнаруженным в водах Швеции, но вблизи Бранхольма? Боишься, датчане визжать будут?»
«Старпом хочет сказать, что у нас на шее выяснение гражданства мертвой госпожи. Разумеется, если ее извлечение осуществимо».
«Так что, Демид, это осуществимо? Им ли мы недостаточно нежны для утонувших подростков, этих своенравных сучек?»
Старпом бросил на капитана взгляд, который в лучшем случае можно было назвать странным. Демид же не первый раз поймал себя на мысли, что видит и слышит капитана как-то иначе. Как будто за лицом у того пряталось еще одно. С багрово-красными рубиновыми глазами.
«Там явно не подросток, а вполне себе созревшая барышня»,
машинально возразил Демид.
«Мы поднимем ее, да. Будем нежнее, чем с трубами. Уже в процессе, так сказать».
За утопленницей должен был отправиться Пикар, управляемый сферический батискаф. Обычно с его помощью выполнялись работы по контролю за положением труб, особенно если имелись подозрения на боковые смещения на глубине. «Только стоит ли отправлять с Корсиным студентика?» — продолжил Демид. «Если Василь смышленый парень, а его погружение запланировано, да я бы с ума сошел от счастья, если бы мне разрешили в жестянке по дну покататься». Исайченко вскинул бровь. «Но, по-моему, Корсин чем-то одержим. А я не хочу, чтобы парень был заперт с психом в одной коробке. Да, у Корсина маслом на роже написано, рожден для одиночества и анонизма. Вот пусть и отправляется в одного. Если надо, я ему в сиделки пойду. Я, но не парень». В словах Демида имелся определенный смысл. После новостей о крушении глубоководного аппарата «Титан», считавшегося титанически несокрушимым, никто не горел желанием запирать себя в желтом кругленьком гробу. Так что вся работа по обнюхиванию дна легла на Корсина. А он, надо признать, воспринял это с воодушевлением.
«Ты мой вахтенный, Демид. Моя золотая левая рука. Поэтому ты останешься на борту. К тому же ты не так хорош в управлении Пикаром, да?
Эти джойстики, эта хрень, короче, они не для меня, Валер, сам знаешь.
Ты только посмотри на мои руки».
«Это было, во-первых, Золотозубый», — довольно резко сказал Исайченко. И опять, как показалось Демиду, какое-то жутковатое глубинное лицо соединилось с лицом капитана. «А во-вторых...» «Нет-нет, подержи рот закрытым, чтобы я не ослеп раньше времени. А во-вторых, мальчонке сам скажешь, если захочешь. Только не рани его слишком сильно. Не все это могут пережить».
«Черт, Валер, какой же ты умный! Проблему решил, и мне яйца зажал!»
Неожиданно вмешался Родионов. Лицо Старпома говорило, что он не меньше обеспокоен. «Я тоже не думаю, что Василь в Пикаре — это хорошая затея. Там ведь труп. Ну какое у парня останется впечатление от подводной ярмарки, на которую он так рассчитывает?» «Ну, у нас уже есть гонец, которому срубят голову». Ничего так и не добившись, Демид махнул рукой и потопал на корму. Демид так спешил застать погружение Пикара, что чуть не запнулся о приступку. «Так, так, спокойнее, старый ты дурень», — сказал он себе, уменьшая длину и скорость шага. Иногда он называл себя стариком, хотя ему исполнилось только 47. «Разве ты забыл, что без твоего ведома на борту могут разве что посрать?» На покатых боках батискафа играло солнце. Люк был открыт. Внутри сидел Корсин, он проверял показания датчиков, зачем-то водя по ним гнутым указательным пальцем, словно в поисках шрифта Брайля. Василь крутился поблизости, ведя съемку со своего смартфона. «Это для мамы!» С улыбкой заявил он, и улыбка стала еще шире. «Она будет в восторге и не вспомнит про больные ноги!» Неожиданно он смутился. «Я не буду снимать ничего лишнего, а внутри только щелкну глубиномер и что-нибудь в иллюминаторе». «Да, лишнего снимать не надо, а то куры насмех поднимут», — промямлил Демид, не зная, как лучше начать. «Господи, парень, не усложняй мне и без того сложную задачу», — мысленно простонал он. «Зачем ты вообще сюда маму приплел? Хочешь, чтобы я проследился и купил ей таблеток?» Палец Корсина прекратил исследование, а сам оператор донного робота наклонился к распахнутому люку.
«Василь, ты главное штаны не надуй. Мокро должно быть только снаружи, да? Действуем по такой схеме. На тебе данные, на мне управление и прочая скукота. Будешь как в самделишный глубоководный турист, малец». «А если что пойдет не так, Корсин?» — тяжелым голосом промолвил Демид. «Что тогда? Аннулируешь его туристическую визу?»
«Да что может пойти не так, господи? Ох, да ты, похоже, в чем-то сомневаешься. Угадал?»
Корсин с наигранным сожалением посмотрел на Василия.
«Ох, малец, как бы нам не запретили сделать все эти потрясающие снимки для твоей мамы!»
На лице Василия вспыхнула тревога.
«Демид Степанович, я не буду ничего трогать. Мы же обговаривали это. И мертвая дамочка меня не интересует. Вы ведь сами говорили, повезет, если будет хоть одно погружение на Пикаре».
«Я просто не хочу...» Демид умолк, внезапно сообразив, что идет против собственных убеждений. «А ответь-ка, Василь, ты-то сам как? Готов проявить мужество и выдержку? Считай, море испытывает тебя, зажимает между небом и дном. И оно будет так делать каждый божий день, пока ты носишь эти полоски». Все, включая Василия, посмотрели на его тельняшку. Наконец он поднял голову.
«Готов на все 100%, товарищ вахтенный помощник капитана! Мой бог и сель в шубе! Аминь!»
На корме грянул смех. Демид и сам хохотнул.
«Будьте, Демид, не жмись!» — проворчал Свиридов.
Он держал в руках планшет и как раз заканчивал диагностику двигателей батискафа.
«Пусть Василь прокатится и порадует мать. А если Корсин напортачит, мы ему всем миром башку отвитим. Да, парни?»
Механику ответил нестройный гул голосов. Плечи Демида опустились, а сам он взъерошил Василю волосы. Увидев на лице парня лучезарную улыбку, тоже улыбнулся. «Ведь он прав, другого шанса может и не быть. Господи, надеюсь, ты не забыл послать мне сигнал о том, что это ошибка, а я не проглядел его». С этими мыслями Демид отправился в рубку управления. Вихрастая голова Василия скрылась в батискафе, и люк захлопнулся. Внутри желтой посудины остались два человека, готовые нырнуть в глубину. Батискаф лег на воду, и случайная волна пенистым гребнем омыла его. Тросы, удерживающие Пикар, чуть ослабли. Впрочем, не настолько, чтобы не потребовалось вмешательство человека. Таким человеком был Гордей Свиридов. Рукастый механик, отвечавший за установку термоусадочных манжет на стыке труб газопровода. Настолько рукастый, что мог подменить всех и каждого. Но только не в графе «зарплата». Проверив, как сидит гидроизоляционный костюм, Свиридов шагнул с кормы. На мгновение утонул, обвитый пузырьками. Вынырнув, погреб в сторону покачивающегося Пикара, постучал в лобовой иллюминатор.
Не скучай, Василь. Водится, что мамкино молоко. Теплое.
Корсин показал ему средний палец, и механик продемонстрировал свой.
Не бери в голову.
Рыбьи глаза Корсина безучастно уставились на парня. Этот идиот просто ничего слаще титьки не пробовал.
Можно подумать, ты титька-мастер.
Рявкнул динамики голосом Демида.
Занимайся своим делом, Корсин.
Разумеется, товарищ вахтенный помощник.
Самому Василию было не до шуток. Когда батискаф только лег на воду, ему показалось, что он заперт в лифте, который вот-вот сорвется прямиком в ад. С палубы все казалось не таким страшным. На корпусе батискафа застучали ноги Свиридова. Послышались щелчки, говорившие о том, что крепления тросов отстегнуты. Василь побледнел. Раздался глухой всплеск. Это Свиридов спрыгнул с батискафа.
«Так, Пикар, с креплениями покончено», — сообщил Демид. «Можете погружаться».
«Есть погружаться».
Корсин легонько нажал на аналоговый стик штурвала. Полоса прозрачной воды поплыла вверх и уже через пару секунд полностью обхватила иллюминатор. Перед людьми в батискафе простерлась голубая бездна, ведущая к темным синим цветам ночного неба. Прямиком в гости к мертвой женщине.